Всем привет! С вами Женя и истории из мира искусства. Если честно, то я долго не записывала этот сезон, потому что не могла придумать одну тему на несколько выпусков. Ну, такую, как в прошлом, где я рассказывала вам истории любви художников и их муз. Но тянуть я больше не хочу, поэтому решила, что расскажу вам просто несколько интересных историй, которые кратко я уже упоминала у себя на канале, но для которых одного поста все же мало. Например, про карты Таро и про то, как французские оккультисты XVIII века сделали из карточной игры популярную мистическую практику. Или про Карла Фаберже, и не только про его уникальные пасхальные яйца – подарки императорской семьи. Или даже про домострой, который долгое время определял нормы семейной жизни на Руси. Но интересно же, согласитесь. Тем более, это лишь маленький спойлер того, что у нас с вами будет. А начнем мы этот сезон со сладкой жизни в дореволюционной России и о сладостях, которые производили на трех самых успешных фабриках Москвы. Уверена, вы даже их знаете. Ну, я про печенье юбилейное и конфеты раковые шейки. Эта тема пришла мне в голову, когда я шла по магазину. Сейчас ведь для нас с вами как? Что в ларьке у дома, что в супермаркете в торговом центре. Везде есть целый отдел со сладостями. Выбирай, что хочешь. Но большинство жителей дореволюционной России такой роскошью не обладали. Потому что века так до 18-го никто про такую диковинку, как шоколад, не знал. А когда он все же появился, причем только в столице, да и то в форме напитка, как горячий шоколад, то был доступен только для очень обеспеченных людей. Изменилось все лишь спустя время, когда в конце 18 или даже начале 19 века начали появляться фабрики по производству шоколада и других кондитерских изделий. Самыми известными стали две иностранные фабрики – Сиу и Эйнема, и одна наша – Абрикосова. Мы их под этими названиями, конечно же, уже не помним. После революции они были национализированы и переименованы, но давайте обо всем по порядку. И начнем мы с фабрики Абрикосова. На мой взгляд, с ней вообще как-то обидно выходит. Она ведь наша, не иностранная. Но большинство знают ее не как под именем основателя Абрикосова, а как Бабаевскую. Только Бабаев, а фабрика была переименована в честь Петра Бабаева, к производству конфет абсолютно никакого отношения не имел. Он был революционером. В чем смысл переименовывать ее, для меня, ну, вообще не понять. Но да ладно. История же оригинальной фабрики Абрикосова началась в конце XVIII века с крепостного крестьянина Степана Николаева. Он был мастером в приготовлении сладостей, поэтому работал на кухне и готовил для барского стола пастилу и мармелад из садовых яблок. Хозяева быстро оценили его талант, поэтому разрешили ему выезжать в Москву для заработка, продажи своих сладостей. Ведь удерживать такой талант только рядом с собой было, ну, не очень им выгодно. Зарабатывая в городе, Степан приносил им в дом куда больше пользы. Но на пользу это пошло и самому Степану. Со временем ему удалось стать в Москве достаточно известным кондитером, заполучить постоянных клиентов и заработать достаточно денег для того, чтобы купить вольную себе и своей семье. Поэтому уже в 1804 году все они переехали в Москву, где открыли небольшую кондитерскую. Долго проработать Степану на воле, к сожалению, не удалось. Возраст был не тот. В итоге через пару лет управление семейным бизнесом перешло в руки к его старшему сыну Ивану, который тогда же и взял себе кондитерскую фамилию – Абрикосов. Во времена его правления небольшой магазин Абрикосовых вначале вырос в стабильное и прибыльное производство, а затем дело дошло до того, что все имущество Абрикосовых продали за долги, а их самих признали неплатежеспособными. Все было настолько плохо, что Иван к этому времени даже был не способен платить за обучение своего сына Алексея и отдал его на работу в контору по перепродаже сахара и других бакалейных товаров к немцу Гофману. Тут бы история кондитерской Абрикосовых могла бы подойти к концу. Но благодаря Алексею, которого впоследствии даже назовут шоколадным королем России, семейное кондитерское дело вновь пошло в гору. Поднабравшись опыта на наемной работе, он взялся исправлять ошибки своего отца. И вполне успешно. С ним оборот предприятия достиг 20 тысяч рублей в год. И само оно обросло целой сетью кондитерских. А я попрошу заметить, что 1 рубль тех времен эквивалентен, ну, пусть и очень грубо, 1000 современных рублей. То есть умножаем 20 тысяч на 1000 и получаем 20 миллионов рублей. Очень даже неплохо. И это с учетом огромнейшей конкуренции, царившей в те годы. В одной Москве тогда было где-то 200 шоколадных производств. Но это я что-то быстро забежала вперед. После, если можно так сказать, по-современному банкротства предприятия, вновь бизнес не выстрелил моментально. Вывести компанию из долгов будущему шоколадному королю России вначале помогла не розничная торговля, а поставка сладостей и заготовок оптовым покупателям, то есть другим крупным игрокам кондитерского рынка. На что-то другое возможности не было. У Алексея не было абсолютно никаких технических средств, все делалось вручную, и даже фрукты и ягоды на базаре он покупал сам, ездил туда на единственной лошади. Рассказываю сейчас это и понимаю, что у нас с вами прям история успеха какая-то получается. Но продолжим. Благодаря его упорству и труду, уже в 1872 году предприятием было выпущено где-то 500 тонн продукции на 300 тысяч рублей. А мы помним и умножаем все это на 1000. И помним еще, конечно же, с чего он начинал, заработав всего лишь 20 тысяч рублей. В итоге... К концу XIX века сладости абрикосовых продавались в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Киеве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. А само предприятие получило новое название – «Товарищество абрикосов и сыновья» с капиталом в 2 или даже более 2 миллионов рублей. А еще с почетным званием – поставщик двора Его Императорского Величества. Нетрудно догадаться, что не только качество выпускаемого товара позволило абрикосовым выделиться среди конкурентов и достичь таких высот. С годами все производство было оснащено по последнему слову техники. Если изначально фабрика состояла из одного небольшого помещения и той самой лошади, на которой Алексей ездил на рынок, то потом уже из нескольких корпусов, которые были соединены рельсовыми путями для удобной логистики. То есть в одном корпусе, например, был шоколадный цех, в другом – карамельный, где-то между ними были собственные жестяные производства, машины для консервирования и для маркировки продукции. Но Алексей всегда старался что-то улучшить и считал, что любое производство должно постоянно модернизироваться. Поэтому через некоторое время в целях сокращения лишних передвижений продукции производственные цеха были перенесены в одно здание, а в другом здании остался лишь цех по упаковке. Также Абрикосов открыл на производстве самый уникальный цех – цех по глазированию фруктов. В России до него никто не просто не занимался глазированием, никто даже рецепта такого не знал. Он же привез его из Европы вместе со специалистом, который за всем следил. Ну а еще вся производимая им продукция была пусть и дорогой, но зато в очень необычной упаковке. То есть даже те, кто просто приходил к нему в магазин поглазеть, обязательно что-то допокупал. Вот такая вот маркетинговая стратегия. Сами посудите, как можно отказаться от сладости в какой-нибудь металлической, деревянной или бархатной коробочке, которую даже потом можно использовать в быту. Лично я всегда на такое клюю. Люблю красивые вещички. Все в этих же целях он вкладывал в сладости открытки, бумажные поделки и головоломки. Кстати, не забывайте, что все иллюстрации я выкладываю у себя на телеграм-канале. Ссылка есть в описании к выпуску. Как раз можете заглянуть туда прямо сейчас и посмотреть вот на эти все упаковки, про которые мы говорим. Там просто красотища. Еще на абрикосовском производстве были придуманы известные нам конфеты «Раковые шейки». Раковыми шейками называли и называют самую вкусную часть – хвост вареных раков. И конфеты действительно были на него похожи. С такими же поперечными полосками, как у рака на панцире. По одной версии, именно из-за этого сходства они были и названы. Ну а по другой, эта часть раков считалась деликатесом, а Абрикосов хотел так подчеркнуть изысканный вкус своей новинки. Да и к тому же сама конфета чуть похрустывала, что усиливало это впечатление. К 1913 году оборот фабрики достигал почти 4 миллиона рублей в год. Но, тем не менее, даже он почти вдвое уступал объемам фабрик Эйнем и Сиу. Поэтому к началу Октябрьской революции фабрика Абрикосова занимала почетное третье место в тройке лидеров кондитерской отрасли Российской империи. А после революции она была национализирована и получила название «Бабаевская». Об этом я вам уже сказала. Поэтому перейдем к двум ее ближайшим конкурентам. К фабрике кондитерской Эйнема, которая в будущем будет известна всем как фабрика «Красный Октябрь». Основателем этой кондитерской был немецкий предприниматель Фердинанд Теодор фон Эйнем. Где-то в районе 1850-х годов он приехал в Москву и начал с того, что стал продавать пиленый кусковой сахар. А позже открыл небольшую шоколадную лавку на Арбате, где делал конфеты, шоколад, какао, варенье и карамель. Не буду слишком много рассказывать про его становление, потому что по факту самое главное, что тут стоит отметить, это то, что уже в самом начале своего пути он получал государственные награды за качественную продукцию и сформировал большой круг постоянных покупателей. Поэтому достаточно быстро понял, что надо расширяться, и переехал в строящиеся корпуса своей новой фабрики на набережной напротив Кремля. Также важный момент тут, что у Эйнема не было детей, и работать в одиночку ему было достаточно сложно, поэтому спустя некоторое время он решил пригласить к себе в партнеры немца Юлиуса Гейса. По договоренности Эйнем получал 60% прибыли, а Гейс – 40%. Но работали они на равных, потому что оба были увлечены идеей производства качественного товара, а они просто хотели заработать. В итоге, совместными усилиями за 20 лет со дня основания маленькая шоколадная лавка разрослась до огромной фабрики, а выпускали на ней почти половину продукции всех московских кондитерских предприятий в то время. Единственная проблема, которая была у фабрики, они никак не могли получить статус поставщика двора Его Императорского Величества. В то время сладости уже постоянно поставляли их конкуренты, фабрика Абрикосова, ну, это мы уже сказали, это во-первых, а во-вторых, предпочтение всегда отдавалось отечественным фабрикам. Да и без этого условия были почти что невыполнимые. В течение 8 или 10 лет нужно было бесперебойно и без каких-либо нареканий выполнять все заказы двора. Позже заветный статус фабрика все же получила. Только произошло это после смерти Эйнема, к сожалению. Уже где-то после 40 лет его здоровье пошатнулось. Начались проблемы с сердцем, и он продал свою долю Гейсу. А сам отправился в Берлин на лечение. Оттуда он уже не вернулся. Так что из ключевых моментов становления фабрики это все. Поэтому перейдем к самим сладостям. Ведь нам же нужно понять, чем немецкая фабрика отличалась от других. Итак. Основной продукцией у них был шоколад. Он был действительно великолепным. Его готовили исключительно из самых качественных шоколадных бобов, без каких-либо добавок и только с белым сахаром. Никаких заменителей и никаких ингредиентов для удешевления производства. Сохранился документ, что-то по типу прейскуранта, где в ассортименте указано, что у них было 10 сортов шоколада, каждый из которых упаковывали в обертку своего цвета. Например, самым дорогим был Пуэрто Кабелло с тройной ванилью, его упаковывали в палевую бумагу. Потом шел Каракас с двойной ванилью, его упаковывали в голубую бумагу. Затем Мартиник с двойной ванилью в зеленоватую и Гуаякиль с ванилью в розовую. А еще по спецзаказу они выпускали лечебный шоколад. Цитирую. «Шоколад железистый, с миндальным молоком и с ирландским мхом». На сайте музея Роза Эйнема написано об этом достаточно подробно, но для понимания, ирландский мох – это такая морская водоросль, и он использовался как противовоспалительное средство при заболеваниях кишечника и дыхательных путей, потому что обладал антивирусным свойством. Так что звучит очень даже полезно. Ну и, конечно же, в Эйнем были креативщики, которые делали, как бы мы сейчас сказали, классные коллаборации. Например, фантики одной из серий конфет оформляли художники Михаил Врубель и Александр Бино. Для другой серии композитор Фельдман написал несколько сладких мелодий: «Шоколадный вальс», «Танец какао», «Вальс Монпасье» и «Кекс Галоп». Покупателям предлагалось собрать определенное количество этикеток и получить приз – ноты этих произведений. А, и еще, известные нам мишки-косолапые, они тоже были придуманы на фабрике Эйнема. Пишет, что однажды Гейсу принесли на пробу эти конфеты, еще без названия, а в кабинете у него чисто случайно висела репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». Пробуя конфету и глядя на это изображение, он придумал название сладости и оформление фантика. Еще из интересного, в 1904 году у них на прилавках появилась необычная игрушка – музыкальный фонограф, который проигрывал музыкальные пластинки из шоколада. Вот такие вот выдумщики. Неплохие по тем временам условия были созданы и для работников фабрики. У них вообще была самая высокая заработная плата из всех фабрик Москвы. Пишет, что даже когда в городе была забастовка рабочих, то они требовали именно такие условия, как на фабрике Эйнем. Этим руководители очень гордились, ведь на забастовку от них тогда никто и не пошел. Также зарплата у них стабильно повышалась, был больничный, а при потере работоспособности выплачивалось пособие. Всех обеспечивали одеждой и обувью, давали жилье, кормили в столовой и обучали необходимым для работы навыкам. Ну, что-то по типу курсов повышения квалификации. Финал этой фабрики, правда, будет уже для нас знакомым. После революции Эйнем национализировали и переименовали в кондитерскую «Красный Октябрь». Ну и остался у нас третий кондитерский гигант – фабрика «Сиу», в будущем фабрика «Большевик». Основателем этой сладкой фирмы стал француз Адольф Сиу. Изначально он приехал в Россию и устроился на работу в маленькую парфюмерную лавку. Но спустя время решил заняться собственным делом. Так вместе с женой открыл на Тверской кондитерскую с небольшой мастерской. Долгое время магазин не приносил особых доходов, являясь для семьи чем-то вроде хобби. Но выделиться на фоне своих конкурентов все же смог. Да даже на фоне тех двух гигантов, о которых мы уже с вами говорили. Все благодаря одному правилу – создавать высокое качество при низкой цене. А опять же таки, как мы помним из рассказа про другие фабрики, низкой ценой покупатели они особо порадовать не могли. Скорее, даже наоборот. Так что это действительно было хорошей идеей. И дело его пошло в гору, а со временем, тем более, к нему присоединились и сыновья Адольфа – Луи, Шарль и Адольф-младший. После того, как они получили высшее образование, а также после службы в армии во Франции, они вернулись в Россию и стали работать на фабрике отца. Благодаря их уже современному взгляду на дело удалось создать фабрику, оборудованную по последнему слову техники. И самое интересное, что эта фабрика стала первым зданием, которое и внутри, и снаружи освещалось электрическими фонарями. И многие люди приезжали со всей Москвы, да и не только, просто поглядеть на эту диковинку. Еще одним их нововведением стала своя собственная сеть доставки продукции своим же транспортом. Она состояла из брендированных повозок и фургонов, что было дополнительным способом заявить о себе. Но в дальнейшем чего-то необычного в руководстве и составе фабрики не происходило, поэтому перейдем к сладостям. Оригинальными упаковками я вас уже, конечно, не удивлю, но особенно фабрике все же удавались серии с познавательными вкладышами. В серии «Естествознание» были простенькие рецепты химических и физических опытов. В серии «Азбука» был алфавит, что очень нравилось детям и их родителям. Также были образовательные серии «История» и «География». А помимо привычных нам уже после всего рассказа шоколада, пралине, карамели и мармелада, Сиу выпускали кое-что именно свое. Ну, например, конфеты «Сафо», то есть мягкая карамель, ну или ириска или тянучка по-современному. Их уникальность была не только в том, что они были в новинку для покупателей, а еще и в том, что это был один из самых удобных форматов сладостей. Они были компактными, не скоропортящимися и не ломкими, поэтому были удобными для транспортировки в самые отдаленные регионы страны. Еще они сделали дрожже с жидким центром внутри, точнее, с ликером внутри. Такой рецепт вообще можно считать гордостью фабрики, потому что, сами понимаете, не с первого раза получится сделать твердую конфету с жидким содержимым, а вот им удалось. И, конечно же, легендарное печенье юбилейное, также разработка фабрики Сиу. Его создали в 1913 году в честь юбилея дома Романовых, и в этом же году компания стала поставщиком императорского двора. Несмотря на все эти достижения, после революции кондитерскую фабрику Сиу переименовали в «Большевик» в память об участии рабочих в фабрике в революционных событиях. Вот такая история с удивительно одинаковым финалом для всех. Несмотря на достижения, разработку и уважение от покупателей, а нам остается об этом только вспоминать, а еще посмотреть на остатки былой роскоши. Ну, я про исторические здания, в которых хоть и не осталось уже никаких фабрик, даже переименованных, но которые все же сохранили более-менее свой первоначальный внешний вид. Заходите в телеграм-канал, чтобы посмотреть картинки к рассказу. И до встречи в следующем выпуске. Расскажу вам про убийственную красоту прошлого.